Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Светлана Андреевна Долгополова, ведущий научный сотрудник музея-заповедника Муранова имени Федора Ивановича Тютчева. Мы сегодня говорим о столетии музея и о Федоре Ивановиче Тютчеве, великом русском поэте, чье имя носит сегодня Мурановский музей. Хотя сам он там, как нам рассказала Светлана Андреевна, не жил, там жил его сын Иван Федорович. Ну вот стихотворение, которое вы процитировали, даже не стихотворение, а четверостишие, да? Какова его история?
То есть, вы знаете, мы как-то... Я долго недоумевала, почему Тютчев, который не всегда ставил даты, тут поставил дату. 28 ноября 1866 года. И тут, занимаясь юбилеем Карамзина, 250 лет со дня рождения, было в 16 году, я и мой старый приятель Олег Борисович Мраморнов обратили внимание на то, что Тютчев к первому числу, к юбилею Карамзина, должен был написать стихотворение его памяти. И ему заказал это стихотворение Павел Васильевич Анненков. И есть письмо Тютчева, где он говорит Анненкову, что, пожалуйста, вирши готовы, можете их взять и поступить с ними, как вам заблагорассудится. Это 1 числа у него готово стихотворение, посвященное Карамзину. А 28-го у него четверостишие появилось, умом Россию не понять. То есть просто вот именно тогда, когда он был сосредоточен на этой теме карамзинской памяти, наверное, он листал историю государства российского. И вот написал эти знаменитые строки. Умом Россию не понять. Но это не значит, что это какая-то бессмыслица, что это нечто, на что не надо обращать даже внимание. А он говорит вот об этих категориальных подходах, о, так сказать, понятиях западного ума, западного философствования. Умом Россию не понять.
Рассудком.
Да, да, рассудком. Ну, вот этим умом. У ней особенная стать, в России можно только верить. И вот что такое верить? Это же тоже особое дело. Вот известны слова «Христос, придя, найдет ли веру на земле?» Что такое вера? Это же не просто какие-то слова, которые где-то написаны, а это способность человека жить в мире, который создал Бог. И это дополнительное... а может быть, она главная и основная, способность, дар человека постигать Бога, мир и себя самого. И когда он лишается этой способности, то он оказывается вот в этом другом непонятном, скомканном мире. Владыка Антоний Сурожский любил говорить, что не думайте, что вера – это когда человек из благородства соглашается принять нелепости, которые разделяли ему дорогие люди, и как-то их, так сказать, куда-то там стараться приспособить. Нет, это главная определяющая сила. То есть вот это вера. А если ее человек теряет, то тогда он теряет способность к огромному постижению, постижению, которые дает основные, так сказать, нам наши силы.
И замечательно, наша радиостанция называется «Вера», «Светлое да, радио». То есть мы да, говорим как раз о том, чему мы все служим, на что мы работаем и во что мы верим. И, кстати, я вот, может быть, добавлю, что славянофилы, Хомяков Алексей Степанович, связывал веру с понятием воли. То есть вера – это не просто доверие чему-то, каким-то рассказам или сказкам, а это стремление жить по этой вере, да, осуществлять свои действия так, как следовало бы, если то, во что ты веришь, это самое святое и самое главное.
Но это тот мир, в котором ты оказываешься, мир, созданный Богом, и мир, в котором, в истории которого Бог продолжает участвовать, да, то есть это и есть взаимодействие Бога и человечества, твое личное взаимодействие с Богом и так далее. То есть это совершенно тогда потрясающие пути и возможности, которые возникают у человечества.
Но вот здесь возникает вопрос, а ведь мы же верим в Бога, а в Россию-то почему мы должны верить? В Россию можно только верить.
А вот можно я прочту Тютчева слова? «Прежде всего Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которые составляют как бы основу его нравственной природы. Революция же, прежде всего, враг христианства. Антихристианский дух есть душа революции, ее сущностное, отличительное свойство, ее последовательные обновляемые формы и лозунги, даже насилие и преступление, все это частности и случайные подробности, а оживляет ее именно антихристианское начало.
То есть вот душа России, душа народа – это вера. Да, то есть да. Здесь дело не в том, что надо верить в Россию как в одну шестую, одну пятую, как некое геополитическое единство, там целая империя, а то, что надо верить в душу России. Да? Да. И по этому поводу у Тютчева ведь есть потрясающие стихи «Эти нищие селения».
Это бедные селения, это скудная природа.
А вы чувствуете... Край родной долготерпения, край русского народа.
А вы чувствуете, что это причитание? Это в жанре причитаний. Эти бедные селения, это скудная природа. Это как женщина, которая плачет, да, над...
Ну и завершается-то это все как.
А завершается невозможно. Удрученный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил благословляя.
Это вообще строчки, которые вот запредельны просто даже для понимания. Когда мы говорим вот русское православие, почему только русское, вот православие оно вообще, но ведь для Тютчева было вот какое-то это понимание, что его земля, она отмечена Христом. Может быть, и другие земли тоже отмечены, но его родина, его Россия, его Русь, это Святая Русь. Да?
Ну,
ведь,
да.
По сути, это же если в рабском виде царь небесный исходил, благословляя, это Святая Русь.
Да.
Земля, которую он благословил, она святая.
Но дело в том, что когда теперь вот ищут национальную идею, то, собственно говоря, приходится признать, как это не будет скучно для кого-то звучать, что христианская идея, Святая Русь, и есть наша национальная идея. И просто потому, что мы от нее уходим, нам кажется это скучным, нам кажется это все уже давным-давно прошедшим, а надо вернуться к христианству.
Что-то новое выдумать такое, да?
Да вот нет, ну...
Цифровизации. Ну,
христианство
быть, да?
Только начинается, как говорил отец Александр Минь. Так что то, что было в истории России... Это тот путь, по которому Россия шла, и Тютчев говорил, представляете, какие искушения, когда такой впереди, да, у нас маяк, и поэтому такие нападения на нас. И, конечно, то, что вот мы сейчас бродим и бродим по какому-то пустому кругу, это все означает, что надо просто понять, что, как это не скучно кажется, вот надо постараться найти этот путь к Богу, живой какой-то, активный.
А вот Тютчев был дипломатом. Наверное, он на своей службе встречал не только восторги по поводу своей отчизны, своей родины. Вот, встречал и ненавистников. Вот Леонтьев, Константин Леонтьев, он ударил по щеке французского консула Дерше, когда тот что-то нелестное сказал о его стране. Вот Тютчев сталкивался с таким явлением, как ненависть к России. Сейчас это называют русофобия, да?
Но дело в том, что Тютчев уже и придумал эту идею, которую он сообщил через Бенкендорфа Николаю Первому, что надо искать прессу, которая могла бы рассказать о России правдиво и честно, но не тех журналистов, которых ты купишь за какие-то деньги, а подлинных, подлинно любящих Россию и понимающих Россию журналистов. Так что это была его идея еще, видите, 1840-х годов. Потому что то, с чем он сталкивался, было совершенно, так сказать, ну, тогда еще более нелепо окрашено, когда вообще представляли нашу страну непонятно каким образом.
Ну, воспоминания маркиза де Кюстина.
Ну, да,
Россия маркиза... в 1839 году.
Да. Ну, так кстати, это самое Тютчев на, относительно этой книги говорил, что, собственно говоря, защитник России – это история, которая каждый раз дает все-таки выйти из любого положения русскому народу. И те, кто старается защитить Россию, историю России в своем простодушии, выглядят как люди, которые готовы открыть зонтик, чтобы защитить вершину Монблана. Это вот тютчевское остроумие. Сам по себе Тютчев был столь обаятелен, его остроумие и его возможности ума были столь привлекательны, что лично он никогда не получил никаких, я думаю, в свой адрес упреков и каких-то грубых выражений. Дело в том, что Тютчеву чрезвычайно повезло в том плане, что он появился в Мюнхене в начале 20-х годов. И в 25-м году король Людвиг Баварский пожелал провести, осуществить свой культурпроект. Он пожелал устроить там немецкие Афины. И вот в город съезжаются архитекторы, художники. Он переводит из Ландсхута университет, в котором читает лекции знаменитый Шеллинг. И в городе складывается уникальная атмосфера, что ты должен быть гражданином немецких Афин, и чем ты красноречивее и чем ты талантливее, тем лучше для всех окружающих. Так бывает крайне редко, потому что в это же время Стендаль, скажем, пишет о Париже так, что талантливый писатель, попадая туда, через некоторое время обнаруживает, что гораздо опаснее быть выше общества, нежели ниже его, и это его губит. Я не говорю про ученую среду, потому что Тютчев ездил слушать лекции в Сорбонну, это одно дело, а вот про свет. И так почти живет весь мир. Не очень любит, чтобы человек вот с такой гениальностью, с любой степенью гениальности, вот тут бы, так сказать, царствовал в обществе. Нет, все, так сказать, ранжировано. А Тютчев попал в вот такую, так сказать, атмосферу.
Тютчев ведь и философов слушал, по всей видимости, да. Шеллинга.
Да, он да, был с ним Шеллингом знаком, да. Дружил, да.
Шеллинг, кстати сказать, в конце своей жизни интересовался русской поэзией. Вот мы делали передачу с Петром Вячеславовичем Резвых здесь, на радиостанции. Он нам рассказывал о интересе Шеллинга. Я думаю, что, может быть, это и не без какого-то воздействия Тютчева.
Может быть, да.
Происходило.
Кстати, я впервые слышу, спасибо.
Да.
Дело в том, что, например, сохранилась характеристика Карла Пфефеля, брата Эрнестины Фёдоровны, второй жены поэта, когда Тютчев возвращается в 1928 году после того, как он прослушал лекции в Сорбонне, и он говорит, что вот совершилась его последняя такая трансформация как человека такой западной образованности, и что, несмотря на свои малые годы, он говорил так хорошо, что его речь часто становилась ораторской, и только Шеллинг и старый граф Монжела могли ему соперничать. Но согласитесь, что редко бывает, чтобы вот так вот остальное общество могло позволить кому-то вот таким образом существовать.
Ну, а зря, что ли, он про Цицерона писал стихотворение?
Да,
то есть Цицерон для него, видимо, был каким-то маяком, какой-то звездой путеводной.
Да, и, так сказать, на перу богов он себя так и чувствовал. И когда Тютчев вернулся в 1944 году в Россию, то, конечно, все на него обратили внимание, потому что он был оттуда, с Запада, и князь Петр Андреевич Вяземский в 1945 году уже в январе написал «Тютчев лев сезона». И вот этот статус...
Лев сезона?
Да. И этот львиный статус Тютчев сохранял все 30 лет, пока жил в Петербурге. То есть никто не посмел его поколебать. И когда он умер, Эрнестина Федоровна, кстати говоря, в Муранове, отстояв за упокойную литургию, она написала его дочери Дарье: «Если кто-нибудь в обществе похожий на него, не думаю». Он даже глупому давал немножко ума. Все в его присутствии становились умнее.
Ну вот в отличие от Вяземского, который немножко флюгером был же таким, то есть он в одно время писал «Русский бог», да, такую немножко кощунственную даже поэму. Потом он перекрасился, писал «Святая Русь», там переписывался с Жуковским после французской революции 1847 года. А вот Тютчев, он никогда не...
Знаете, что вот существуют такие слова, я их прочла как раз у Кожаного. Вот это глубинное движение мысли. И у Тютчева всю жизнь глубинное движение одной и той же мысли. Мысли о России. Вот что такое Россия и как, так сказать, можно ее... Как можно определить ее место в истории? И Аксаков писал, что это было главное содержание его жизни – России. До последнего его вздоха, на смертном одре, он спрашивал об этом, главное и главный интерес всей его жизни. То есть мы действительно, когда 100 лет уже привыкает не любить Россию, не понимая, что какую мы теряем... Какую мы теряем реальность, какую мы теряем духовную мощь, которая нас питает.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Светлана Андреевна Долгополова, ведущий научный сотрудник музея-заповедника Муранова имени Федора Ивановича Тютчева. И мы сегодня вспоминаем Федора Ивановича Тютчева, русского поэта, дипломата, мыслителя, философа даже, можно сказать, потому что ведь сам он себя не считал философом. Но Владимир Соловьев, например, писал... Поэзия Тютчева, одна из глубоких статей Соловьева, посвящена поэзии Федора Ивановича Тютчева, хаосу в стихах Тютчева. Вот он все-таки дневной или ночной поэт был? Как вам кажется, если использовать вот эту романтическую антитезу? Пушкин дневной, Лермонтов ночной. Вот. Или так вот нельзя говорить о Тютчеве в этих категориях?
Я сейчас начну с другого, чтобы к этому подойти, потому что дело в том, что, видите ли, я сама не очень понимаю, как можно это разграничивать.
Цитата. Семён Людвигович Франк. «Космическое чувство в поэзии Тютчева». Тютчев явно приближается к типу поэтов-мыслителей. Его художественное творчество есть непосредственное проникновение в глубины объективного бытия. И потому в отношении Тютчева особенно сильна потребность разобраться в его идейном богатстве. Особенно притягателен соблазн выразить его поэзию как философское миросозерцание. С другой стороны, Тютчев обладает изумительным, совершенно исключительным, даже по сравнению с Пушкиным, богатством лирико-музыкального стиля. И в этом отношении на нем особенно ясно обнаруживается, что поэтическая сущность неисчерпаема до конца ни в каком миросозерцании, и что уяснение содержания поэзии должно направляться не на построение из этого содержания философской системы, а лишь на уловление в нем схематических контуров и граней целостного предметного чувства.
Дело в том, что это вот какая-то внутренние духовные... Вот что такое Тютчев философ, да? Ему не надо делать вот эти промежуточные выкладки философские, и он попадает вот... на ответ или на вопрос, который бы задал философ, минуя эти все выкладки, вот этой силой поэтического вдохновения. И он открывает такие вершины по этому философской мысли, да? Он оказывается там благодаря вот этому, так сказать...
Интуиции.
Благодаря вот этому движению поэтического вдохновения. Поэтому мне трудно сказать, но он действительно сумел вот эти какие-то глубинные корни увидеть, понять там, где этот хаос произрастает. Он и про Россию тоже говорил, что, представляете, если там у нее задача быть Святой Русью, то нападение будет такое глубинное, что, может быть, корень идет до самого ада. Представляете, какая страшная, да? Это же не образность тоже, а страшная догадка, страшное открытие, откровение. И понимаете, мы когда об этом говорим, обо всем, мы все-таки говорим о поэзии 30-х годов, а потом уже будут стихи человека, прожившего жизнь. И поэтому мне трудно сказать, что вот да, он много сделал для этого хаоса, для того, чтобы понять, что такое хаос.
Не для хаоса, а понять хаос.
Для понимания, да, хаоса.
Его.
А что касается вот этой статьи Соловьёва, которая обратила внимание на Тютчева после нескольких десятилетий, когда поэзия была не, так сказать, в фокусе общественного сознания, и там так трогательно звучит. Вот почти не слышно и не печатают стихов Тютчева. А вот Лев Николаевич Толстой в разговоре со мной там говорил о нем, что это самый лучший поэт, лирик. И Фет тоже о нем говорил. Это так трогательно звучит, что вот эти какие-то вершинные явления, как Толстой и Фет, они помнят поэзию Тютчева и живут с ней. А видите, сознание общественное на 20 лет все забывает. Но зато потом поэзия и, так сказать, культура Серебряного века все-таки делает Тютчева одним из тех поэтов-философов, метафизиков, которые именно нужны для их вдохновения, для их образа постижения и истории, и культуры.
А вот религиозность Тютчева, можно ли назвать его христианским поэтом, православным поэтом? И вообще, насколько вы считаете, что это словосочетание корректно? Христианский поэт? То есть кто это? Поэт, который все время пишет о Боге или там перелагает псалмы, допустим? Или вот Пушкин, христианский поэт, уже потому, что он написал «Отцы пустынники и жены непорочные»? Или там Тютчев, христианский поэт, поскольку он написал в рабском виде «Царь небесный, сходил благословляя». Как можно, вы знаете его биографию, его жизнь, его судьбу, как можно сказать о его отношении к церкви, насколько он был близок?
Знаете, тут очень сложная такая проблема, потому что Тютчев в своих статьях и в своей лирике, он никогда не выходит за пределы христианского мышления, то есть никогда за границы христианского православного мышления он не выходит. А вот его жизнь как практикующего христианина, она весьма, так сказать, сложна, потому что он 30 лет не причащался после смерти своей первой жены. И потом вот, когда вся уже семья просила его это сделать, он из последних, вот собрав всю последнюю волю, наконец принял причастие. Это уже было после смерти Денисьевой. И, так сказать, но... какова была семья, то есть они готовы были все понимать, все принимать и так молиться, чтобы наконец это случилось.
А что это было? Обида на Бога, что вот он отнял первую жену?
Вы знаете, он не справился, да, вот с чем-то. Не справился.
Внутренний какой-то надлом. над лоб.
Не справился. То есть он не знал, как это сделать. И я всегда так думаю, что вот каков же Бог, да? Что подумайте только, он выбирает среди этих дворянских умов вот этого изнеженного человека, и ему дает вот эти великие прозрения о России, о русском народе, о русской культуре, о русской душе. Это же тоже вот со стороны Бога какая-то надежда, что это может дойти.
Ну, кстати, когда меня судьба занесла в другую тютчевскую усадьбу, а в Стук, да, на Брянщине, мы туда приехали в воскресный день и первым делом попали в храм, который был восстановлен, по-моему, на немецкие деньги.
Да, конечно. Это те немецкие компании, которая решила, что они должны искупить грех, потому что предыдущая церковь, построенная дедом Тютчева, она была вся сломана, и засыпали дороги, чтобы танки шли.
Во время войны?
Да.
Ну, слава богу, дай бог им здоровья, восстановили храм. Но мы, да, зашли в этот храм, пообщались там с замечательным священником, молодым выпускником Минской семинарии. И мы так поняли, что нет вот такой большой дружбы между храмом и музеем. Первое, что он нам сказал, мы спросили, где музей? Он сказал, ну, здесь вообще-то храм. Вот, а музей в другом месте. То есть было ощущение, что как будто вот какой-то, ну, небольшой, но ров между храмом и музеем есть. Хотя музей прекрасный, замечательный. Это музей в имении, в усадьбе, где Тютчев родился, насколько я помню. Вот, то есть что это, вот традиция или это какое-то современное уже такое, современная проблема диалога храма и музея? Она есть.
Но дело в том, что у нас в Муранове это все решалось совершенно иначе. Там у нас на нашем крохотном участке, вот, который теперь принадлежит музею, ведь там же часть территории в 1928 году отрезали для колхоза, и тогда колхозу отошла домовая церковь, построенная Иваном Федоровичем Тютчевым. Но потом в 1950-е годы это вернули. И вот в 1998 году там состоялось первое богослужение. И отец Феофан, очень активный человек, который занимается не только... Он стал членом нашего коллектива. То есть у нас есть церковный отдел, и они отчитываются, сколько они там провели лекций и всего остального. А поскольку он курирует солдат Софринской бригады, которая стоит за лесом, то обычно очень много бывает солдат, которые приходят на эти наши экскурсии, и очень много крестится, и теперь он там построил у них даже церковь святого Александра Невского, теперь там очень много крестится ребят из этой бригады, а некоторые стали священниками. И у нас есть наша сотрудница, много лет проработавшая, которая тоже является сотрудником вот этого церковного отдела. У них есть план. Вот Светлана Александровна Колганова, о которой я говорю, она, например, много делает архивных разысканий, написала статью о священниках, которые служили в храме. А представьте себе, что среди тех, кто служил у нас в храме, отец Иоанн Добросердов, он был другом Тютчевых, и потом, после революции, он уже был архиепископом можайским Дмитрием. А незадолго до революции он был заведующим патриаршей Ризницы в Кремле, и он составлял картотеку всех этих святынь, которые там накопились, и под его руководством работал сон просто лучших искусствоведов, которые описывали все эти церковные ценности. Ну вот... Он стал, видите, архиепископом, и его расстреляли в Бутове в 1937 году. Он причислен к лику святых.
Вот видите, у вас есть свой...
У нас есть свой святой.
Замечательные слова. Вот «Возвращение в усадьбу», так называется, буклет, фото, альбом, который вы мне подарили. И хочется завершить эту передачу именно этими словами. «Возвращение в усадьбу». Мы должны вернуться в усадьбу. Не для того, чтобы жить там, а для того, чтобы приобщиться к этому миру удивительной русской культуры, где находилось место всему – и храму, и молитве. Вот если мы вернемся, если мы прикоснемся к этому, благодаря вот таким людям, как наш сегодняшний гость Светлана Андреевна Долгополова, то мы будем спасены. Спасибо. До новых встреч в программе «Светлого радио. Вера. Философские ночи».
Спасибо вам.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.